الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أبو سفيان направляется в Медину целью возобновления перемирия. Нет сомнения в том, что поступок курайшитов и их союзников был явным актом вероломства и означал ничем не спровоцированное нарушение договора. Это очень скоро осознали и сами курайшиты, которые стали опасаться неприятных последствий своих неоправданных действий. Через некоторое время они созвали совет, на котором было решено послать в Мекку их предводителя Абу Суфьяна для возобновления заключенного в Аль-Худайбии перемирия.
Алхамдулиллах, вассалату вассалам ля расулиллах, ва аля алихи ва сахбихи, ва ман ва аля амма баад. После того, как курайшиты совершили это коварство и нарушили договор, и помогли Бану Бакр против Бану Хузаа в оружии, а также в войнах, они осознали свою ошибку. Они поняли, что они совершили скверный поступок. И здесь обратите внимание, что даже многобожники, которые поклонялись идолам, имели какие-то принципы, то есть осознавали, когда они совершали вероломство, коварство и так далее. В отличие от некоторых людей сегодня, даже из тех, кто называет себя мусульманами, которые свое коварство и вероломство не просто не признают, а даже одевают в одежды религии и оправдывают себя чем-то из доводов, как они это понимают. Однако эти многобожники поняли, что они совершили вероломство. Если бы они это не поняли, они бы не послали Абу Суфьяна. Потому что до завершения этого договора оставались еще годы. Однако после этого события они отправили Абу Суфьяна, дабы он, если необходимо, извинился, если необходимо что-то восстановить, восстановил какие-то права, если необходимо пообещать, что второй раз такое не повторится, чтобы он пообещал и так далее. То есть послали Абу Суфьяна именно из-за этого. Именно из-за этого послали Абу Суфьяна. Потому как понимали всю пагубность своего деяния. Также отсюда мы видим, что во все времена враги этой религии, враги пророков и посланников первые нарушали договора. Как об этом говорит Всевышний Аллах Субхану Тааля: «Инна шарра дуаби инда Аллах, аллазина кафару фахум ля юминун». То есть наихудшие творения перед Аллахом — это те, которые не веруют. И которые не «аллазина агадта минхум сумма янкудуна агдахум фи кулли марратин вахум ля иттакун». То есть они не просто не веруют, это те, которые, если ты с ними договоришься, всякий раз нарушают этот договор, и они не являются набожными. То есть во все времена, всякий раз, постоянно они нарушают договор. Верующие никогда не нарушают договор. Если они нарушают договор, значит, они недостаточно верующие. Значит, они нарушают свою религию. Однако во все времена враги пророков и посланников нарушали свои договора с ними. И первые проявляли вероломство. И в этих аятах мы видим три качества этих людей. Во-первых, они неверные. Во-вторых, они не имеют набожности. И в-третьих, они вероломны. Это самые худшие творения перед Аллахом, которые имеют эти три качества. Аллах Всевышний говорит «Инна шарра дуаб», то есть самые худшие творения пред Всевышним — это эти люди. Вероломные, неверные, ненабожные, которые ведут себя таким образом. Так, как повели себя курайшиты. Курайшиты это и сделали. Дальше.
Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сообщил своим сподвижникам о том, что сделают курайшиты после своего вероломного поступка, сказав: «Похоже на то, что к вам придет Абу Суфьян, чтобы подтвердить договор и продлить срок его действия».
Достаточно. Здесь мы видим одно из знамений, пророчество, потому что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, оповестил сподвижников о том, что произойдет в будущем. И кто-то может сказать, разве кто-то знает будущее? Разве будущее кто-то может объять и понять и говорить о нем? Никто не знает будущего, кроме Аллаха Субхану Тааля и тех его рабов, кому он его открыл. Поэтому Аллах Субхану Тааля открывал своим пророкам и посланникам нечто из будущего, нечто из того, что произойдет, как знамение, как подтверждение их пророчества. Как мы видим здесь, мы это наблюдаем во многих историях нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше.
Тем временем, в соответствии с принятым Курайшитом решением, Абу Суфьян покинул Мекку. А в Усфане его встретил Будейль бин Варка, который возвращался в Мекку из Медины. Абу Суфьян, решивший, что Будейль был у пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, спросил: «Откуда ты пришел, о Будейль?» На что он ответил: «Я был у хузаитов, которые живут на побережье и в этом уади». Абу Суфьян спросил: «А не был ли ты у Мухаммада?» И тот ответил: «Нет».
Достаточно. Конечно же, Будейль был у нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. Конечно же, он был у нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, как это мы упомянули на прошлом уроке. Однако он здесь обманул Абу Суфьяна. Почему? Потому что он побоялся за свою жизнь. То есть, когда есть опасность для жизни, есть опасность для сохранения этой жизни, в этом случае, в крайнем случае, тем более это военные события, это объявление войны, это допускается. Как это совершил Будейль ибн Варка в этой истории с Абу Суфьяном. Почему? Потому что если бы Абу Суфьян узнал в этот момент, что Будейль именно из тех людей, которые сообщили пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, о их вероломстве, то огромная вероятность, что он мог навредить ему. Мог навредить ему, это мягко сказано. Дальше.
Когда же Будейль продолжил свой путь в Мекку, Абу Суфьян сказал: «Если он все-таки был в Медине, то обязательно должен был кормить там свою верблюдицу финиковыми косточками». После чего подошел к тому месту, где она находилась, взял ее помет, раскрошил его, увидел там косточки и воскликнул: «Клянусь Аллахом, Будейль все-таки был у Мухаммада».
Вот видите, отсюда мы видим, что люди того времени, они были внимательными. То есть он не просто выслушал его, а перепроверил его слова. Он перепроверил его слова. Каким образом? Он отправился к месту стояния его верблюдов, где раньше стояли его верблюды, и посмотрел на те отходы, которые были от этих верблюдов. Если там находились косточки, этим он познал, что он прибыл из Медины, потому что в Медине кормили верховых животных финиками. Таким образом он узнал. И это указывает на то, что в то время люди обращали внимание на такие мелочи и детали. Сегодня мало кто на это обращает внимание. Сегодня человек может разговаривать с человеком несколько часов и не знать ни его имени, ни его каких-то ценностей, ни что он из себя представляет, ни запомнить даже, в чем он был, в какой рубашке был там и так далее. То есть сегодня небрежность дошла до края. Это цифровая эпоха, как ее называют. Все куда-то спешат, все что-то хотят догнать и не обращают ни на что внимания. Все, что вокруг них, как будто это не имеет значения. Однако в те времена на все обращали внимание. И из каждой мелочи могли понять и составить целую картину того или иного происшествия или того иного события. В отличие от сегодняшних людей. Дальше.
Добравшись до Медины, Абу Суфьян пришел к своей дочери Хабибе, да будет доволен ею Аллах. Но когда он захотел сесть на подстилку посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, она свернула ее. Абу Суфьян сказал: «О, доченька, я не могу понять, ты считаешь, что эта подстилка слишком хороша для меня, или же что я слишком хорош для этой подстилки?»
Достаточно. Субханаллах, это удивительные слова Абу Суфьяна. Во-первых, здесь обращает внимание то, что Абу Суфьян, приехав в Медину, сразу отправился к своей дочери. Мы знаем, что Хабиба — это дочь Абу Суфьяна. Это одна из первых переселенок, мухаджирок, которые переселились в Эфиопию когда умер ее муж, на ней женился наш пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Кто их женил? Наджаши. Их женил правитель Эфиопии, как мы это проходили ранее. Он женил пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, на Хабиба, и она стала не Хабиба, а Умуль-Муминин. Она стала матерью правоверных. И когда приехал Абу Суфьян в Медину, первое, что он сделал, он посетил свою дочь, как это является логически понятным. Первое, что он сделал, он пришел к своей дочери. И когда он пришел к своей дочери, зайдя в комнату, он увидел постель в комнате, как это является обычным. То есть в то время не было отдельных комнат для гостей, гостевых там и так далее, как это сегодня во многих домах. В то время каждая жена из жен пророка Саса имела одну комнату. Все. Это была и ее гостиная, и ее спальня, и ее кухня. Все в этой комнате, вся ее жизнь. Это тоже нам указание и многим сестрам, чтобы они немножко задумались, как жили матеря правоверных. Как они жили? То есть у них не было отдельной квартиры, в которой несколько комнат со всеми удобствами, с кондиционерами, когда не надо уже ни стирать, ни мыть посуду, ничего не надо делать. Все делает аппаратура. Ничего этого не было. Они жили, каждая из жен пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, жили в одной комнате. Все, не было другой комнаты у нее. Одна комната. И в ней, в этой комнате, все происходило. И встреча гостей, и приготовление пищи, и отдых. Все в этой одной комнате. Когда Абу Суфьян зашел в эту комнату, он решил сесть на эту постель. Это обычное дело. Как он может стоять просто так? Он решил сесть. Он приехал с дороги. Это 400 километров, да, примерно, между Мединой и Меккой. 400 километров. Это мы сегодня едем за 3-4 часа на автомобиль. В то время это требовало несколько дней. 10 дней, 12 дней, даже 2 недели доходило. Это целое путешествие. И он, зайдя к своей дочери, решил сесть, хотя бы присесть. Однако Хабиба что сделала? Она завернула эту постель, то есть не дала ему сесть на нее. Не дала сесть своему отцу на эту постель. И тогда он удивился. Он сказал: «Дочка, в чем проблема? Либо эта постель слишком плоха для меня, то есть ты хочешь какую-то другую постель постелить для меня, чтобы я на нее сел. Либо же я слишком плох для этой постели». То есть одно из двух, другого не бывает. Это удивило Абу Суфьяна. То есть он никогда в жизни не видел такого отношения к себе. Дорогие братья и сестры, Абу Суфьян кто такой? Это правитель курайшитов. Курайшиты кто такие? Это правители арабов. Это образец всех арабов. А он правитель этого народа, который привык, чтобы ему отдавали должное. А тут его родная дочь. Родная дочь поступает с ним таким образом. И здесь вспоминается аят, где Аллах Субхану Тааля говорит: «Ля таджиду кауман юминуна билляхи валь йаумил ахир юадуна ман хаадда Аллаха ва расуля». То есть ты не найдешь народа, который верует в Аллаха и в судный день, чтобы они любили тех, кто противится Аллаху и его посланнику. «Валяу кана абау». Даже если будут это их отцы, их близкие родственники. Поэтому в вопросах религии, в вопросах веры и неверия не может быть каких-то послаблений. Да, не надо относиться несправедливо, не надо быть вероломным, нельзя переходить границы. Но когда касается веры и неверия, аль-валя валь-бара, то есть дружба и непричастность в этой религии, надо ясно показать, где ислам, а где неверие? Где ислам, а где неверие? Где единобожие, а где многобожие? Не надо все перемешивать. Единобожие никогда не будет похоже на многобожие или никогда не согласится с многобожием и не объединится с ним. Никогда этого не было и не будет. И всегда были пророки и посланники, а после них их последователи, которые призывали к единобожию. Даже если это было против их родственников, против их родителей, против их детей, потому что это религия Всевышнего. И то, что сделала Ум Хабиба, это явный пример. Явный пример, как должен поступать верующий. Что она сказала своему отцу? Дальше.
Абу Суфьян сказал: «О, доченька, я не могу понять, ты считаешь, что эта подстилка слишком хороша для меня? Или же, что я слишком хорош для этой подстилки?» Она ответила: «Это подстилка посланника Аллаха».
Слово «подстилка» не совсем правильно. Фираж, то есть это была постель, кровать. Постель или кровать, на которой отдыхал пророк, саллаху алейхи ва саллям. Дальше.
Она ответила: «Это постель посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, а ты нечистый многобожник». И тогда он воскликнул: «Клянусь Аллахом, после того, как ты покинула меня, с тобой случилось что-то дурное».
Наоборот, у Аллаха с ней случилось только самое лучшее, то, что она уверовала и стала из матерей правоверных, вышла замуж за нашего пророка, саллаху алейхи ва саллям, и стала единобожницей. Вот что с ней случилось. Дальше.
А потом Абу Суфьян отправился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и стал говорить с ним, но не получил никакого ответа.
Достаточно. Когда он пришел к пророку, саллаху алейхи ва саллям, то есть он пришел к нему после своей дочери. Он сначала пришел к своей дочери, потом отправился к пророку, саллаху алейхи ва саллям. Отсюда мы видим, что родственные связи, они очень важны. То есть даже если этот родственник многобожник, это не означает, что порывается родственная связь. Ум Хабиба пустила своего отца. Она не сказала: «Не заходи ко мне, я не хочу тебя видеть» и так далее. Она знала, что он враг Аллаха и его посланника, что он нарушил договор с пророком, что ждет большая война. Но есть родственные связи. Она пустила Абу Суфьяна, и он зашел к ней, и они общались. Да, она не дала ему сесть на постель пророка, саллаллаху, потому что не подобает многобожнику садиться на постель нашего пророка, саллаллаху. Однако, с другой стороны, она встретила его, говорила с ним и обошлась с ним как дочь, как подобает дочери. И здесь вот эта крайность и соблюсти вот этот баланс для многих мусульман очень важно. То есть, с одной стороны, проявить ненависть к неверию, ненависть к многобожию, то, что является обязательным для каждого верующего единобожника. С другой стороны, отношения с родственниками, отношения с родителями, отношения с теми, с кем есть какая-то связь и какие-то права между вами и обязательства, это не нарушает то, что этот человек не является верующим. Это не аннулируется из-за этого. Поэтому должен быть баланс. И только те, кто имеет знания, могут соблюдать этот баланс. То есть не нарушая прав людей, будь это родители, родственники, близкие, не нарушая их прав, в то же время не принижать свою религию, не делать свою религию низкой перед этими людьми и наоборот поднимать слово Всевышнего Аллаха, субхану таля, как это возможно. То есть этот баланс, найти эту гармонию в отношениях может только тот, кто обладает знанием. А знанием обладает только тот, кто изучает сунну пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его сиру, изучает Коран, изучает хадисы. Только те люди могут это сделать. А те люди, которые не изучают, им это неинтересно. Они думают, что они все уже узнали. Они думают, что они большого возраста и больших пониманий, и большого опыта, хотя на самом деле ничего не знают. И поэтому находят в своих отношениях эти проблемы и в семейных, и в родственных, и среди братьев, и среди сестер. Все это происходит, все эти недоразумения, все эти какие-то конфликты. Все из-за этого происходит, из-за невежества. Однако, если мы изучаем, как жил пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, то мы будем знать, как относиться к этим ситуациям. Мы будем понимать, как сподвижники относились, как пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, относился, как он их учил. Отсюда все вытекает. Все отсюда вытекает. Дальше.
А потом Абу Суфьян отправился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и стал говорить с ним, но не получил никакого ответа.
Достаточно. Обратите внимание, что он не получил никакого ответа. То есть он приехал к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил с ним, но не получил никакого. То есть пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, вообще с ним не разговаривал. Не сказал ему: «Вот вы такое-то дело сделали, вы вероломные люди, вы нарушили договор. Не-не, ничего не сказал. Ничего не сказал. И порой молчание красноречивее любой речи. И бывает так, что человек, если промолчит, это будет намного грамотней и намного глубже в понимании другой стороны своей ошибки. Это намного глубже. То есть он не нашел слов даже для него. Настолько этот человек даже не имеет права, чтобы с ним разговаривали. Поэтому такие ситуации возможны, и даже сегодня. И даже по отношению к некоторым мусульманам. То есть не обязательно, чтобы это был многобожник. Даже некоторые мусульмане, которые не имеют ни этикета, не имеют ни уважения, не имеют никакого понимания, с кем они говорят, о чем они говорят, какая тема разговора, вообще он имеет право об этом разговаривать, то с этими людьми достаточно молчания. Достаточно молчания. Если с ними начнешь пререкаться, с ними начнешь что-то оспаривать, во-первых, ты ничего не докажешь. Во-вторых, ты тему этого разговора и суть этого разговора подвергнешь унижению. То есть ты унизишь тематику разговора общением с этим человеком. Поэтому с некоторыми людьми следует промолчать. Как это сделал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, с Абу Суфьяном. Дальше.
А потом Абу Суфьян отправился к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и стал говорить с ним, но не получил никакого ответа. Затем он пошел к Абу Бакру, да будет довольным Аллах, и попросил его поговорить с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Однако Абу Бакр сказал: «Я не сделаю этого». Затем Абу Суфьян явился к Умару, ибн аль-Хаттабу, да будет довольным Аллах, и обратился с этой же просьбой к нему. Но Умар сказал: «Неужели я стану обращаться к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, с ходатайством за вас? Клянусь Аллахом, если речь будет идти даже о пылинке, я стану сражаться с вами из-за нее». Затем Абу Суфьян пришел к Али, ибн Аби Талибу и Фатиме, да будет доволен Аллах ими обоими, перед которыми ползал Хасан, и сказал: «О Али, поистине, ты мой ближайший родственник здесь. Я пришел по необходимости и не могу вернуться с пустыми руками».
Достаточно. Здесь мы видим, что Абу Суфьян, когда не услышал ничего от нашего пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, отправился к Абу Бакру. Абу Бакр, понятно, что ничего не может добавить. Если пророк сам промолчал, то и Абу Бакр тоже промолчит. Тогда он пошел к Умару, и лучше бы он не ходил к нему. Потому что Умар сказал: «А ашфау ана», то есть «ты хочешь, чтобы я заступился за тебя?» То я наоборот. Я из тех, кто больше всего стремится к тому, чтобы воевать с вами. Я больше всего хочу, чтобы мы напали на вас. Я первый, кто призываю к этому. А ты хочешь, чтобы я за тебя заступился? То есть он, конечно же, пожалел, что пришел к Умару. Умар, у него другая стратегия. Ради Аллаху ан. У него не стратегия Абу Бакра и не стратегия других сахабов. Поэтому после этого он пришел к Али, ради Аллаху ан. Али, ради Аллаху ан, когда он пришел к нему, он сказал: что ты наиболее близкий к нам по родословной. То есть обратите внимание, что этот многобожник старается повлиять на Али, ради Аллаху ану, со стороны родословной. И это делают во все времена многобожники. Стараются склонить к себе верующих разными способами. И один из этих способов — мы же родственники, мы же близкие, между нами же много общего. Зачем ты говоришь так? Зачем ты поступаешь так? Зачем ты не поддерживаешь нас? То же самое говорят сегодня враги этой религии. То же самое говорил Абу Суфьян. Мы же самые близкие родственники. То есть здесь ты самый близкий мне из мужчин. Ближе тебя у меня нету. Так давай помоги мне. Давай заступись за меня. Что на это ответил Али? Дальше.
Затем Абу Суфьян пришел к Али ибн Аби Талибу и Фатиме, да будет доволен Аллах ими обоими, перед которыми ползал Хасан, и сказал: «О Али, поистине, ты мой ближайший родственник здесь. Я пришел по необходимости и не могу вернуться с пустыми руками. Так обратись же к Мухаммаду с ходатайством за меня». На это Али, да будет довольным Аллах, сказал: «Горе тебе, о Абу Суфьян».
Обратите внимание, он не сказал: «Да, мы родственники, да, валлахи, надо подумать, да, валлахи, это такое дело, Он сказал: «Вайхак, горе тебе, Абу Суфьян». Вот его ответ: «Горе тебе». То есть ты что натворил? То, что вы сделали, это вы сделали своими руками. Вы напали на этот народ. Вы нарушили договор. Горе тебе, вот его ответ. Дальше.
На это Али, да будет довольным Аллах, сказал: «Горе тебе, о Абу Суфьян». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, решил сделать то, относительно чего мы говорить с ним не можем. А потом Абу Суфьян повернулся к Фатиме, да будет доволен ее Аллах, и сказал: «Не велишь своему сыну, чтобы он примирил людей друг с другом, в обмен на то, что он будет господином арабов до конца времен?» На что Фатима сказала: «Клянусь Аллахом, мой сын еще не дорос до того, чтобы примирять людей друг с другом, и никому не позволено брать под защиту никого другого против воли посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям».
Достаточно. Обратите внимание, что Абу Суфьян попал в такую ситуацию, что он уже к женщинам обращается. То есть он же не нашел ни одного мужчины, кто может ему помочь. Он же обращается к женщинам. Такова натура неверия. То есть они совершили вероломство, а теперь любым способом хотят выйти сухими из воды, чтобы им за это ничего не было. Однако, если это проходит с кем-то из сегодняшних мусульман, это не может пройти с посланником Аллаха, саллаху алейхи ва саллям. То есть это сегодня, к сожалению, некоторые мусульмане ведут себя так. Однако посланник Аллаха, саллаху алейхи ва саллям, который укрепляется откровением, который следует тому, что ниспослал Всевышний, он не может это оставить без наказания. Это вероломство не может быть оставлено без наказания. И понимая это, Абу Суфьян обращается даже к женщинам. Даже на это он идет, что удивляет на самом деле. Дальше.
Тогда в глазах у Абу Суфьяна потемнело, и, охваченный волнением и отчаянием, он обратился к Али ибн Аби Талибу, да будет доволен им Аллах: «О Абуль-Хасан, я вижу, что дела мои плохи. Так дай же мне совет». Али сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что может помочь тебе. Однако ты ведь являешься предводителем кинонитов. Ступай же и объяви перемирие между людьми, а потом возвращайся обратно в Мекку».
Достаточно. Обратите внимание, что насиха, совет, дается даже кафиру. То есть даже неверный, если он попросил совета, ему надо дать совет. То есть это из качеств верующего. Даже если этот человек враг, он враг мусульман, он воюет сегодня с мусульманами, он отнесся вероломно, но когда он попросил совета, он высказал свою нужду, показал свою слабость и желание узнать совета от Али, ради Аллаху, он дал ему совет. И был прям с ним, то есть он ничего не скрывал. «Я не думаю, что это поможет тебе. Но, может быть, вот так сделай. То есть объяви перемирие среди людей. Встань и скажи среди людей, что я объявляю перемирие. Но вряд ли это тебе поможет». То есть даже в этой ситуации Али ради Аллаху анху достаточно откровенен с ним, достаточно открыт. Он не обнадеживает человека. Он говорит ему как есть. То есть, может быть, это как-то повлияет, что-то сделает, но боюсь, что и это не поможет. Дальше.
Али сказал: «Клянусь Аллахом, я не знаю, что может помочь тебе. Однако ты ведь являешься предводителем кинонитов. Ступай же и объяви перемирие между людьми, а потом возвращайся обратно в Мекку». Абу Суфьян спросил: «И ты думаешь, что это чем-то может помочь мне?» Али сказал: «Нет, клянусь Аллахом, я так не думаю, но ничего больше посоветовать тебе не могу». Тогда Абу Суфьян пошел в мечеть и сказал: «О люди! Поистине, я объявляю о перемирии между людьми», а потом сел на своего верблюда и уехал. Когда он вернулся к курайшитам, они спросили: «С чем ты приехал?» Абу Суфьян сказал: «Я пришел к Мухаммаду и поговорил с ним, но, клянусь Аллахом, он не дал мне никакого ответа. Потом я пришел к Ибн Абу Кухафе, Абу Бакр, и от него ничего не услышал. Потом я пришел к Умару ибн Аль-Хаттабу и увидел, что он настроен наиболее враждебно. А потом я пришел к Али и увидел, что он наиболее сговорчивый из всех. И он дал мне совет, которому я последовал. Однако, клянусь Аллахом, я не знаю, принесет ли это хоть какую-нибудь пользу». Они спросили: «Что же он посоветовал тебе?» Абу Суфьян ответил. «Он сказал, чтобы я объявил о перемирии, и я так и поступил». Они спросили, «Отдал ли на это свое разрешение Мухаммад?» Он ответил, «Нет». Они сказали, «Горе тебе! Этот человек просто играл с тобой». На что Абу Суфьян ответил, «Клянусь Аллахом, больше я ничего не добился».
Здесь мы видим, что многобожники поняли пагубность своей ситуации и что их ждут большие изменения, их ждут большие события. И об этих событиях, иншаллаху тааля, мы поговорим в будущем. Хаду Аллаху аалям, ва саллаллаху аля набиина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.